Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В год столетия Первой русской революции, столетия со дня начала безбожной смуты в России, мы продолжаем знакомить вас с материалами, посвященными теме убийства царской семьи, памяти государя-императора и вспоминаем предпосылки, приведшие Россию на грань исторической катастрофы. Сегодня мы предложим вашему вниманию передачу, записанную в 2015 году с доктором исторических наук Владимиром Михайловичем Лавровым. Мы вновь встречаемся с доктором исторических наук Владимиром Михайловичем Лавровым. И сегодняшняя передача посвящается памяти святых царственных страстотерпцев. Мы вспоминаем эту чудовищную трагедию, расправу большевиков над царской семьей в ночь под 18 июля. Это был канун праздника преподобного Сергия Радонежского. Столько мы говорили в этой студии об Екатеринбургской трагедии, Владимир Михайлович, и наши радиослушатели, наверное, сегодня обладают большим количеством данных, которые в последнее время активно выкладываются и в интернете, в частности. Но от этого как-то не становятся более ясными подробности Екатеринбургской трагедии. Мне поступили в распоряжение звуковые документы, я уже говорил об этом, исповедь двух палачей царской семьи, которые рассказывали со всеми ужасающими подробностями о той ночи, о той трагедии. На радио «Радонеж» мы посвятили несколько передач в канун этой даты. Вспоминали храм-памятник святого Ивы многострадального в Брюсселе. Молились вместе мысленно на юбилейной панихиде по членам царской семьи, которую совершил сон архиереев зарубежной церкви. Пел уникальный хор донских казаков Сергея Жарова. Это было так все трогательно, трепетно. Чем дальше уходит от нас Екатеринбургская трагедия, тем больше, как ни странно, остается вопросов, что произошло в ту ночь. И хотя новомученики и царственные страстотерпцы прославлены ныне в лике святых, раздаются голоса о том, что мы недостаточно покаялись, и церковь наша, хотя и прославила новомучеников, но перестала прославлять их сегодня. Странным образом мы как бы покоимся на лаврах, хотя видим, что число исследуемых дел увеличивается. Можно говорить о новых и новых находках в связи с красным террором, а у нас происходит какая-то обратная тенденция. Мы начинаем вспоминать палачей, я имею в виду в частности восстановление памятника Дзержинскому, разговоры о реабилитации некоторых большевиков и вообще коммунистического режима как такового. Что происходит сегодня?
Трагические события произошли в подвале Ипатьевского дома. Прежде всего, почему они произошли? Кому мешал полковник Романов со своей женой и детьми, с дочками, с 14-летним сыном? Ведь Николай II не участвовал в политической жизни вот после того, что произошло 2 марта 1917 года. Белая армия, она не была монархической. Она не собиралась восстанавливать монархию. Белые заявляли о том, что они собираются созвать то ли земский собор, то ли учредительное собрание, они точно еще не решили. Но во всяком случае никто не собирался возвращать императора Николая II на трон. В чем же дело? За что убили? А вот за что. Дело в том, что Николай II и его семья были живыми символами великой православной тысячелетней России. Не Николая II с женой и детьми убивали екатеринбургские большевики-чекисты. Убивали саму православную тысячелетнюю Россию. Начиналась гражданская война. Ленину нужно было сплотить свою большевистскую партию, как сплотили невинно пролитой кровью. Вот совершили это страшное злодеяние, показали всем большевикам, что отступать-то некуда. Все. Или мы побеждаем, или нас... И Ленину удалось сплотить.
Это как у уголовников, кровавая порука.
Совершенно верно, кровавая порука и получилась. А вот в чем дело. Нельзя не упомянуть и то, что еще раньше, в самом начале 1918 года, советское правительство, совнарком во главе с Лениным, приняли решение устроить открытый суд над Николаем II. И почему это не произошло? Думаю, что в конце концов Ленин, как человек, все-таки получивший высшее образование, юридическое образование, что в данном случае очень важно, почувствовал, что суд над бывшим главой государства может быть только открытым и только по законам. Но если судить по законам, по любым законам, по любым абсолютно, то если еще к Николаю II можно как-то придраться, как к главе государства, ну что-то сделал не так, то к чему придраться в жизни Александры Федоровны, женщины? К чему придраться, говоря о дочках, о 14-летнем Алексея, абсолютно не к чему придраться. То есть вообще их пришлось бы из-под ареста большевистского освободить тут же в зале суда. При любом суде, если это суд открытый. Но этого ведь не хотели сделать. Другой момент. Вот вы представьте. С одной стороны смиренный православный царь Николай II, а с другой стороны обвинитель Лев Троцкий, либо Бронштейн. Именно его собирались сделать обвинителем. Но вот машущий руками сумасшедший подонок либо Бронштейн непонятно в чем обвиняет русского православного царя. Ну что это был бы за поединок? Я думаю, что все-таки Ленину хватило образования понять, что, наверное, будет предпочтительнее выглядеть царь.
Все-таки мы не должны забывать, Владимир Михайлович, и нас могут упрекнуть наши радиослушатели, что мы забываем об этом. Это революционное время, это стихия революции, здесь действуют совсем другие законы. Я прочел сейчас фрагменты из дневников Федора Ивановича Шаляпина, который пережил эти моменты. Все по-другому, все как в Великой Франции, которая казнила своих монархов. Это совсем другая историческая ситуация.
Что касается Франции... При всем том, что там была ужасная кровавая революция, там все-таки не уничтожили частную собственность. Поэтому страна, ну, сравнительно быстро возродилась, и сейчас преуспевающая, уже давно преуспевающая Франция. А у нас уничтожили собственность. Вот ведь что. И очень трудно возвращаться после этого к нормальной рыночной экономике. И вот мы говорим, что у нас олигархи не такие, буржуазия не такая. А какая она может быть, если лучших русских купцов, предпринимателей просто расстреляли? Вот и все, их уничтожили. А ведь известно, что Многие купцы, верующие купцы, вообще совершали под честное слово сделки, миллионные сделки. Вот какие были, в том числе предприниматели. Какая была благотворительная деятельность. Вот их всех уничтожили. А то, что сейчас вот этот вот новодел, новые русские, ну что же, ну, не нужно было уничтожать то, что складывалось очень долго, десятилетиями, столетиями, нужно было развивать. Так что, думаю, что, конечно, в нашей стране, к сожалению, были гораздо более страшные потрясения, чем во Франции. И нужно выходить на нормальный путь развития вот после всего этого.
Но вернемся к этой страшной трагедии. Те дневники, которые доступны сегодня, я почему-то вспоминаю с детства знакомые мне перепечатки из дневников генерала Дитрихса, которые, кстати говоря, были запрещены в Советском Союзе. Я помню, читал это чуть ли не полулегально, эти ксероксы. Вся эта трагедия от нее чем-то таким ужасным еще веет. Что-то недосказано. Даже в дневниках следователя Соколова, который имел возможность прикоснуться непосредственно после Екатеринбургской трагедии к вещам, к месту, следователь вставал в тупик порой в самые такие, казалось бы, непредсказуемые моменты. Что произошло там? Ведь мы до сих пор не можем говорить с точностью, были ли эти исповеди двух палачей, которые зафиксированы в доме радио, искренними, или это тоже было задание для чего-то, чтобы оставить потомкам эту аудиозапись и ввести их в заблуждение.
Есть вещи, о которых, быть может, мы не узнаем никогда. То есть в этой страшной комнате, подвальной комнате Ипатьевского дома в Екатеринбурге, в стенах есть каббалистические надписи. Обращает на себя внимание то, что правительственная комиссия во главе с Немцовым, которая исследовала обстоятельства убийства Николая II и его семьи, исследовала подлинность останков, вот эта комиссия не провела новую экспертизу этих надписей. Есть и опубликованы самые различные переводы, самые различные расшифровки. Они настолько друг от друга отличаются, что сказать, что верно, невозможно. Здесь должны работать очень хорошие знатоки, знатоки языков, люди, способные расшифровывать тексты. Здесь, конечно, нужна экспертиза. Странно, что она не была проведена. Новая экспертиза. То есть, делались экспертизы в 20-х годах. Ну, 20-е годы – это 20-е годы 20 века. А сейчас все-таки 21 век. Как комиссия Немцова работала в самом конце 20 века. То есть, нужна новая экспертиза.
Я только для наших слушателей. Эта запись доступна по фотодокументам, да? Комнаты ведь уже нет.
Да, значит, есть фотографии. Так что расшифровывать можно. Кроме того, что уж действительно мы вряд ли узнаем, если только не обнаружатся какие-то новые документы. Так это то, что... А когда, собственно, эти надписи сделаны? Ну, одно дело, если они сделаны непосредственно вот 17 июля 1918 года, вот когда произошла эта страшная кровавая вакханалия в подвале Ипатьевского дома, если они сделаны участниками расстрела, это одно. Тогда можно говорить и о ритуальном убийстве. Но надписи могли сделаны быть и позже. Дело в том, что доступ в эту комнату был открыт. Туда приходили местные зеваки просто поглядеть, где царя кокнули. Вот так, такие тоже были настроения. Кто знает, может быть, кто-то из них написал. Мы не можем, вот нет такой экспертизы, которая бы могла вот с точностью там до одного дня определить, когда сделаны надписи.
Соколов разве не упоминает о ней?
Он видел эти надписи, но когда они сделаны? Одно дело в ночь, другое дело, предположим, через два дня неизвестно кем. Скажу еще вот о чем. Известно, что это зафиксировано точно, что из Екатеринбурга в Москву доставляли три ящика. В литературе, в том числе в православной литературе, часто говорится о том, что в этих ящиках были головы казненных, в том числе голова императора Николая II. Если посмотреть, откуда это взято, вот такое утверждение, что именно глава Николая II, то все-таки источник этого утверждения ненадежный. Вот кто-то кому-то сказал, это ненадежно, это не позволяет утверждать. Но точно мы знаем, что были три ящика. Что в этих ящиках? А вдруг все-таки? Ведь что заставляет задумываться? В 90-е годы президент Ельцин передал для публикации сверхсекретные документы. Несколько папок. И почти сразу же забрал их обратно, сказав, что народ не готов знать такую правду. Документы эти засекречены до сих пор.
А что это за документы?
Вот я не допущен к сверхсекретам. Я могу сказать только одно, вот предположить, как историк, что вряд ли эти документы касаются там Брежнева, Хрущева, какая бы правда там ни была о Брежневе или Хрущеве, или там, я не знаю, о Черненко или еще о ком-то, это мало кого заденет за сердце. А вот какая-то правда о Ленине, о Сталине, может произвести очень большое впечатление. А вдруг на самом деле? Ну, вдруг.
Ну, не похоже на президента Ельцина, который все-таки отличался такой широтой натуры в некотором смысле. И, мне кажется, в любом случае он был наследник системы и очень рисковал.
Чего ты испугался? Вот вроде бы и хотел, и не решился. Трудно сказать, что это и как, но во всяком случае есть, безусловно, загадки. Но я вам еще что скажу. Не совсем понятно, что, собственно, происходило в феврале-марте 1917 года. Более того, чем больше я занимаюсь февральской революцией, тем больше у меня ощущение какой-то вот просто бесовщины. Ну, по меньшей мере, мы не знаем, что там произошло. Ну, вот это отречение. А было оно? Или каким оно было? Сейчас по этому поводу, вот в последние дни, возникли споры. Прокурор Крыма заявила, что отречение недействительно, потому что оно на, так сказать, простом листе бумаги. В ответ заместитель председателя комиссии конституционного законодательства Совета Федерации Российской Федерации заявил, что все правильно, документ в архиве подлинный и вполне может быть документ вот так вот оформлен. С подобным же заявлением выступил один из авторов на страницах «Известий». Вот такая вновь возникла полемика. Что в связи с этим можно сказать? То отречение, которое находится в Государственном архиве Российской Федерации, его вдруг обнаружили в конце 20-х годов. Говорили, что это подлинник. Но в последние годы появилась и другая точка зрения.
Я слышал, чуть ли не простым карандашом оно было написано.
Ну, дело в том, что имел место источниковический анализ, проведенный рядом авторов, в том числе мною. Ну, вот давайте представим. Важнейший государственный документ об отречении, то есть документ о власти, важнее быть не может, на просто листе белом бумаги, не на государственном императорском бланке. Такое может быть важнейший документ. Подпись карандашная. Никогда Николай II, да и никто из руководителей России и прошлые, и нынешние не подписывал и не подписывает важнейшие документы карандашом. Что, у царя ручки не было? Так принесли бы за минуту. Невозможно поверить, что не было ручки. Под подписью какая-то подтертость. Причем вот этот вот депутат Совета Федерации заявляет, что подпись государя удостоверена министром императорского двора графом Фредериксом. Вот это он во всеуслышание публично заявил. Нет, не так. Подпись-то стоит. Но в 1917 году Временное правительство создало чрезвычайную следственную комиссию, которой было предписано обвинить царя в государственной измене и царицу в государственной измене. И вот эта чрезвычайная следственная комиссия проводила целый ряд допросов. Остались протоколы и стенограммы этих допросов. В том числе был допрошен граф Фредерикс. Так вот, на допросе он сказал, что подпись эта не моя, и вообще меня там не было. То есть вот на так называемом отречении, по крайней мере, одна подпись фальшивая Фредерикса, которая удостоверивала подпись государя. Более того, значит, под подписью государя какая-то подтертость. Более того, нет государственной императорской печати, важнейший документ. Как такое может быть? Причем сличили историки подпись, данную вот на этом документе, который в Государственном архиве Российской Федерации, с другими подписями императора, и оказалось, вот, что вот при любительском сравнении через стеклышко подпись под так называемым отречением полностью совпадает с другой подписью императора 1915 года. Но дело в том, что полного совпадения подписей не бывает. Вообще, все подписи отличаются от даже одного и того же человека. И если подписи совпадают, значит, какая-то подпись поддельная. Уж тут или 17-го, или 15-го года, но одна из них наверняка поддельная. Причем, должно вернуться вот к работе этой Немцовской правительственной комиссии. Я спрашивал у Соловьева, прокурора-криминалиста, который вот как раз проводил экспертизы и был ответственен за историческую часть. Во всяком случае, ею занимался. Я его спросил, почему же вы не провели столь важную экспертизу, не проверили подлинность подписи императора. Это же делается. Криминалисты это делают, это не самая сложная экспертиза проверить подлинность. Знаете, что он мне ответил? Он мне ответил, что архивисты не хотят отдавать документ криминалистам, криминалисты не хотят ехать в архив. Ну что это за детский сад? Простите. Комиссия возглавлял вице-премьер Немцов. Он мог приказать, велеть, распорядиться, кому куда ехать. Эту экспертизу могли сделать, но предпочли не сделать. Почему? Во всяком случае, ее надо сделать.
Вы сейчас говорите о Немцове, а мне почему-то вспомнилось его убийство, такое странное, которое мотивировано многими причинами. Но вот сегодня всплывает, видимо, еще одна.
У меня нет доказательств, что это как-то связано с его убийством. С Немцовым есть вещи, которые тоже заставляют задуматься. Но вот в этих документах Немцовской комиссии явно выгораживаются Свердлов, Ленин. Почему? Ну, Немцов, он демократ. Почему он выгораживает коммунистов Ленина и Свердлова? Правда, есть несколько публикаций, статей, где утверждается, что Немцов – это внучатый племянник Свердлова. Я не занимался биографией и генеалогией Немцова, мне это не интересно, но если это действительно так, что он внучатый племянник, может быть, это что-то объясняет, вот почему такое выгораживание Свердлова и Ленина. Кроме того, на рубеже 20-21 веков я издал материалы правительственной комиссии Немцова. Удалось узнать, что принято решение правительства издать все материалы, но этого не делалось. Решение было, я нашел спонсора и самые важные документы опубликовал. И опубликовал в том числе экспертизу, подготовленную прокурором-криминалистом Соловьевым. Эта экспертиза касалась как раз вот вопроса, было ли ритуальное убийство. Соловьев приходит к выводу, что ритуального убийства не было, хотя вот новые экспертизы вот этих надписей он почему-то не провел. Но сейчас хочу сказать о другом. В этой экспертизе Соловьева есть одна очень странная особенность, на которую пока никто не обращал внимания. Вот я впервые хочу у вас об этом сказать, хотя это опубликовано. В середине своей экспертизы Соловьев пишет, что за цареубийство, судя по всему, ответственны Ленин и Свердлов. В середине своей экспертизы. А в самом последнем абзаце он пишет, что за цареубийство ответственны екатеринбургские большевики. Как такое может быть в одном документе? Ну, не может такого быть, но тем не менее это есть. Спрашивается, как такое могло получиться? В качестве предположения скажу, что, может быть, в середине документа Соловьев написал, что думает, а потом пришла команда, может быть, от того же Немцова, а может, еще и выше, какая команда была дана. Может быть, этот последний абзац добавили, а про то, что в середине не прочли, и отдали, и опубликовал. Вот тут и возникают вопросы. Но то, что, конечно, ответственны не стрелочники, там, а руководители страны, ну, подумайте сами, когда убивают главу государства, пусть бывшего, но главу государства, то это не дело каких-то местных малограмотных большевиков, чекистов.
А все-таки это все было пронизано с самого начала вот такой дьявольской хитростью, и запутывались следы с самого начала. Я опять вспоминаю Шаляпина, который ходатайствовал вместе с Максимом Горьким перед Лениным, по-моему, за жизнь великих князей, которые были арестованы на ту пору, и он лично ездил в Москву к Ленину, и Ленин сказал, что да, он распорядится, великие князья будут помилованы. Еще не успев доехать до места назначения, он узнает, что они были казнены. Такое впечатление, что следы запутывались с самого верха, и мы никогда не узнаем, на каком основании отдавался тот или иной приказ, и был ли сам приказ, или это только тень его, и что вообще думали наверху, говоря о тех или иных казнях или сопровождая вот эти вот приказы.
Что касается вашего примера, то сохранилась телеграмма из ленинского правительства в Петроград. Там говорилось «поступите с великими князьями так, как с ними следует поступить». Там не говорилось «расстрелять», но «поступите как следует». Ну, все ж понятно.
Уничтожить великую Екатинью.
Так что вроде бы прямого распоряжения не было, но слышащий да услышит, видящий да увидит. Что касается злодеяния в подвале Екатеринбургского Ипатьевского дома, то что сохранилось? Сохранилась телеграмма, написанная екатеринбургскими большевиками в Кремль, адресованная Ленину и Свердлову. В Кремле поставили надпись, что телеграмма получена. Что в этой телеграмме? Вот это принципиально важно. В этой телеграмме говорилось о предстоящей завтра, то есть 17 июля, расправе. И дальше очень важная фраза. Если вы против, немедленно телеграфируйте. Если вы против, немедленно телеграфируйте. Хитрейший текст. То есть, если вы не против, можете промолчать, это будет молчаливое согласие. И Ленин, и Свердлов промолчали. То есть дали молчаливое согласие, они были хорошими конспираторами. Вот ведь как. Причем один из авторов этой телеграммы, Голощёкин, в начале июля был в Москве, встречался со Свердловым, это зафиксировано, может быть, встречался и с Лениным. Чего он приехал? Думаю, он обсуждал, как поступить с Николаем II и его семьей. И вот чтобы придумать такую формулировку, думаю, что нужно было иметь юридическое образование. Но уж Голощёкин его не имел. И Свердлов не имел.
С другой стороны, большую ответственность брали на себя. А вдруг это будет неправильно интерпретировано, вдруг они все-таки поторопится, а решение придет совсем другое. Мало ли, может быть, каналы связи не работают. Владимир Михайлович, ну могло же такое случиться. Это все-таки очень серьезная ответственность.
Юридическое образование имел Ленин. Вот я не исключаю, что такую хитрую формулировку придумал Ленин. Вроде бы и согласие дали. Вот как с великими князьями. Вроде бы и ни при чем, а одновременно сказали, как надо поступить. Подсказали. Правда, в 60-е годы 20 века преподаватель одного из московских вузов, Акимов, написал воспоминания, в которых говорилось, что он, будучи охранником Ленина, лично отправлял по телеграфу ответную телеграмму Ленина с прямым предписанием расстрелять, ленинским предписанием расстрелять русского царя. Воспоминания Акимова, естественно, в 60-е годы опубликованы не были и не могли быть опубликованы. Спрашивается, зачем он это написал? Вот чтобы приобрести известность, так нет, это было невозможно. Чтобы какие-то деньги заработать, опять же невозможно. То есть Акимов только привлек к себе внимание КГБ, внимание, что вот есть человек, который вспоминает то, что не надо вспоминать. Это было опубликовано только в 90-е годы. Ну, возможно, Акимов все-таки хотел проговорить правду. Был уже такой возраст, что нужно проговорить правду. Такое может быть. То есть не исключено, что ответ на эти телеграммы с прямым предписанием все-таки была. Кроме того, у нас есть сведения, что шла какая-то секретная переписка с Екатеринбургом через другие города. Вот что это было? Была за такая вот обходным, опять же, вот таким конспиративным путем за переписка, сказать трудно. То есть мы не все знаем, но, безусловно, вот Голощекин – это человек Свердлова. Вот Голощекин убивал царскую семью. Человек Свердлова, с которым Свердлов был очень близко знаком еще по подпольной работе. И то, что произошло это в Екатеринбурге, это тоже не случайно. Дело в том, что Екатеринбург – это то место, где большевистским подпольем руководил именно Свердлов. И имел там огромную власть. И совершал вооруженные нападения, грабежи. За этого, кстати, и посадили. Он там сидел в тюрьме. Кроме того, он буквально держал в страхе местную коммунистическую большевистскую организацию. Он устраивал проверки лояльности большевиков. Вот к людям, к большевикам в Екатеринбурге приходили полицейские, арестовывали, уводили на допрос. Во время допроса требовали раскрыть сведения своих товарищей, пытали. А на самом деле эти полицейские были людьми Свердлова. Вот какие устраивал проверки. Если человек не выдерживал, начинал давать показания, то большевика уничтожали. Если выдерживали, вот, значит свой. То есть, конечно, Свердловск до этого Екатеринбург был вот таким местом, где Свердлов мог сделать все, что угодно, причем достаточно шито-крыто. Другой соучастник этого злодеяния, Сафаров, был хорошим знакомцем Ленина, еще вместе с Лениным ехал в пломбированном вагоне через территорию кайзеровской Германии, и Сафаров еще и причастен к убийству святой Елизаветы Федоровны. То есть, в общем, что-то такое во всем этом не стопроцентно известное, но, конечно, это какая-то вот просто бесовщина.
Владимир Михайлович, ну, что бы там ни было, совершилась эта трагедия, о которой, собственно говоря, советские люди узнали-то только с началом публикации некоего Гелия Рябова, и вот эта вся история и вышла на свет тогда. С этого момента начались и комиссии, и экспертизы. Были ли они настоящими, искренними, подлинными? Об этом мы тоже, наверное, никогда не узнаем, но только если придет какое-то беспристрастное новое правительство, может быть, в этом отношении. Я хочу сказать, как для людей православных, может быть, нам не столько важны обстоятельства всего случившегося. Мы прославили новомучеников, я повторяю, и святую царскую семью, и святую великомученицу Елизавету Федоровну, великую княгиню. Их подвиг несомненен. А чего мы еще ищем? У нас на повестке дня царские останки, которыми нас постоянно, если не попрекают, как можно выразиться, но они до сих пор находятся в некоем таком подвешенном состоянии. Русская церковь не признает останков, погребенных в Санкт-Петербурге, как царские. С другой стороны, совершалась панихида, и стоят там надписи размещены. Вот это опять двусмыслица. Преподобный Сергий и Ленин на одной площади у стен Троице-Сергиевой лавры. Гробы царских детей, государя и его супруги, и в то же время непризнание церковью этих останков за царские. Мы опять попадаем в какое-то зазеркалье.
Недоверие вызывает сама правительственная комиссия во главе с Немцовым. Начиная с того, а кто такой Немцов? Он что, эксперт? Нет. Он историк? Нет. Но с какой стати он назначен председателем комиссии? Он в этом не разбирался. То есть назначение Немцова, это, конечно, была ошибка Черномырдина. Черномырдин назначил, ну, наверняка посоветовавшись, согласовав с президентом Ельциным. Думаю, чтобы поверили, было необходимо два условия. Одно заключалось в том, что комиссию должен был возглавить человек разбирающийся и человек, вызывающий доверие. Вот в то время таким человеком был, безусловно, Александр Исаевич Солженицын. Православный человек, который занимался как историк, в том числе биографией Николая II, безусловно, Солженицын сказал бы правду, какой бы она ни была. Безусловно. Другим возможным кандидатом возглавить был Дмитрий Сергеевич Лихачев. Тоже человек, вызывавший доверие, православный человек. И вдруг Немцов, ну с какой стати? Сама комиссия формировалась вот по принципу вот такому советскому, по должности. Вот кто какие должности занимает, ну и что? Ну подумаешь, где сейчас все эти вот должностные лица, они кому-то известны? Между тем, есть вещи, которые вызывают просто серьезные подозрения. Ну, например, в комиссию Немцова не пригласили ни одного ученого из Института российской истории Российской академии наук. То есть самого главного института научно-исторического страны. Почему такое возможно? Это вызывает подозрение. Причем в нашем институте, вот где я работаю, в Институте российской истории, тогда работал и автор самой, на мой взгляд, глубокой книги о Николае II, Александр Николаевич Баханов. Его не пригласили. Может быть, опасались, что он слишком хорошо разбирается и уж скажет, как есть. Не пригласили директора Андрея Николаевича Сахарова, человека, который, ну, когда-то мог проговорить и то, что не нравится даже высокому начальству. То есть это творческий ученый. Не пригласили никого. Почему пригласили вот писателя Радзинского? Ну, что такое Радзинский? Вот Радзинский выпустил книгу, в которой говорится, что Александра Федоровна лесбиянка. Вот его пригласили, вот, выпустил книгу с такой клеветой. То есть сама комиссия вызывает подозрение, причем в комиссию был приглашен только один представитель Русской Православной Церкви, митрополит Ювеналий. Но мог Ювеналий проконтролировать все? Да это невозможно. Между тем, речь идет о святых людях. Вот в такой комиссии церковь должна была получить столько мест, сколько она, сколько патриарх сочтут необходимым, чтобы все проконтролировать, в том числе и проведение экспертиз, в том числе и генетических. Те останки выкопали и передали, или не те, ведь ну, Ювеналий не мог все это проконтролировать. Поэтому есть, конечно, недоверие.
С другой стороны, у церкви есть свои специалисты.
Ну, и церковь могла предложить своих специалистов. То есть, все это можно было согласовать, договориться, но этого сделано не было. Надеюсь, что когда-то будет создана другая комиссия, и церковь получит должное представительство и возглавит человек, может быть, из церкви, но, во всяком случае, человек, который вызывает доверие. Вот сейчас пошли снова разговоры о создании комиссии уже по останкам, обнаруженным позднее останкам царевича Алексея и царевны Марии в Поросенковом логе. Ну, что я могу сказать? Вот я был в этом Поросенковом логе, видел место, где обнаружили останки, которые сейчас захоронены в Петропавловском соборе Петропавловской крепости, и был на том месте, где обнаружены останки, которые, по мнению следствия, принадлежат Алексею и Марии. Ну вот что у меня вызывает вопрос. Вот между теми первоначально обнаруженными останками и вот останками Алексея и Марии, ну вот на глаз, я так вспоминаю, 30 метров. То есть одна полянка в лесу переходит в другую, ну фактически это одна большая поляна. Но если нашли одни останки, не хватает вот двух, так вот все нужно было рядом. Что вот, не изучили то, что на 30 метров в сторону, на полянке, не в лесу? Как такое могло быть, что это годами-годами искали и вдруг нашли? Это вызывает вопрос, в общем-то, это элементарный вопрос. Потом как-то странно, ну вот экспертиза, комиссия по этим останкам тут только двух. Ну надо, наверное, создавать комиссию, которая перепроверит подлинность останков, которые вот уже находятся в Петропавловской крепости.
И опять делать эксгумацию.
Следствие оставило образцы, то есть можно не открывать захоронение, есть образцы, они достаточны для проведения исследований, ну а может быть и открыть, а почему нет?
Зачем тогда, Владимир Михайлович, такой очень нескромный вопрос, как вы думаете, весь этот спектакль, ну по чечаянию, если это окажутся недостоверными, с погребением, с отпеванием, с захоронением и с мемориальными плитами?
Ну, может быть, это настоящие останки. Я не знаю, но нужна экспертиза, которая вызовет доверие. Нужна комиссия, в которую войдут люди, способные свои суждения иметь. Лучшие специалисты. Во главе будет человек, которому мы поверим.
Ведь если настоящие останки, это совсем другой статус. Это святые мощи и поклонение другое.
Ну, поэтому мы и должны рано или поздно установить, создать авторитетную комиссию, куда вошли бы люди, способные высказывать свои точки зрения, а не просто чиновники, которые соглашаются с начальством. Вы согласились с Немцовым, потому что он начальник. Нет, должны люди быть, которые являются ну, настоящими историками, экспертами. Такие люди в России есть. Такая комиссия, я уверен, рано или поздно будет создана. И необходимо не только проверить подлинность останков, необходимо сказать правду о роли Ленина, о роли Свердлова, о роли чекистов из Екатеринбурга, и не только из Екатеринбурга. Скажем, вот один из цареубийц Белобородов, ведь это же человек, которому благоволил Дзержинский, сделал его затем своим заместителем. То есть, конечно, вот то, что сейчас пытаются восстановить памятник Дзержинскому, но ведь именно его подчиненные убили царскую семью. Дзержинский одобрил это страшное злодеяние, одного из убийц взяв себе в заместители. Ну как вот цареубийца, детоубийца Дзержинскому, который тоже несет ответственность. Причем, что еще нужно сказать? 18 июля центральный орган советской власти в ЦИК выступил с официальным заявлением, что царь расстрелян, а его супруга и дети эвакуированы в безопасное место.
Высший цинизм.
Слов нет. Высший орган советской власти, затем правительство обманули советский народ. Как они любят говорить о советском народе. Они вот обманули советский народ. Наглая ложь, циничная ложь. Почему? Да потому что они понимали, что совершили преступление. Ну, не за что убивать девочек и мальчика, не за что. Они совершили преступление. Причем все убийцы были покрыты, все убийцы были на хорошем обеспечении, но покрытие преступления – это форма соучастия в преступлении. Уж как минимум в этом и Ленин, и Дзержинский, и Свердлов были виноваты. И как после этого можно ставить памятник Дзержинскому, как можно держать Ленина, его труп в самом святом месте России. Я глубоко убежден, что подлинного возрождения России не произойдет, пока мы не покаемся в грехе цареубийства, в других грехах, в убийстве миллионов ни в чем не виновных крестьян, рабочих, священников, офицеров, учителей и так далее. только вот покаявшись в этом, очистившись, мы сможем добиться и духовно-нравственного, и связанного с ним экономического возрождения России.
Когда вы говорили о документах, которые якобы президент Ельцин хотел опубликовать и предоставить в публичный доступ, видимо, это был ключевой момент какой-то российской истории, который мы до конца, может быть, не поняли, недооценили, и окончание эпохи коммунистической партии и развал Советского Союза, произошедший вслед за этим. Может быть, был дан нам шанс, но мы остались с Лениным, с коммунистами, между тем, как все наши восточные соседи расстались со своим советским прошлым. Россия тянет на себе до сих пор это ярмо, это проклятие какое-то. 100 лет, через 3 года мы совершим со дня этой страшной Екатеринбургской трагедии. Неужели 100-летний период ничему не научил наше сегодняшнее правительство? Неужели мы покрываем генеалогическое древо Немцова и только из-за этого не можем узнать правду о самом страшном, пожалуй, событии за 20 век?
Я, как русский православный историк, должен сказать, что в истории есть мистический пласт, очень глубокий. И я с опаской жду столетия. Вот такое ощущение, что вот Господь нам дал 100 лет, вот давайте, вы выйдете из этого. Мы из этого в полной мере не вышли до сих пор. Мы поклоняемся палачам, памятники палачам, Ленину, Сталину, Дзержинскому, 1300 памятников, бюстов, городов с его именем, площадей и так далее.
Сколько названий в одной Москве сохранились?
Войков, цареубийца. Несколько улиц и станция метро. Мы почитаем цареубийцу, детоубийцу. И какое будет после этого возрождение? Какая у нас воспитывается молодежь? Имени цареубийца, метро, через которое проходят там, наверное, 100 тысяч людей. Мы в этом живем. Вот пока мы в этом и с этим живем, конечно, подлинного духовно-нравственного возрождения не может быть.
Спасибо, Владимир Михайлович. Мы сегодня говорили о страшной екатеринбургской трагедии, которая соединила действительно кровавой порукой новую власть в России, большевистскую власть. И если мы сегодня слышим о том, что коммунисты пересмотрели идеологию, как-то пытаются вместе на историческом поле работать с Русской Православной Церковью во имя светлых идеалов, всегда возникает вопрос, каких светлых? У нас разные совсем идеалы, разные перспективы, разные миропонимания и мироощущения. Но этой трагедией начался, пожалуй, страшный крестный путь России, потому что мы вспоминаем и страшную Алапаевскую трагедию, последовавшую за этим, а потом миллионы-миллионы жертвоприношений этому чудовищному Молоху, который требовал и требовал крови. И действительно, вы сказали о промыслительности истории. Недавно мы беседовали с ректором Гуманитарного православного университета отцом Владимиром Воробьевым, который говорил о предстоящем 26 июля освящении епархиального дома, полностью восстановлен, реконструирован и передан Русской Православной Церкви тот дом, то историческое здание, где проходило заседание Поместного собора Русской Церкви 17-18 годов, того помещения, где был избран святейший патриарх Тихон после синодального периода. Я думаю, все это очень серьезные вехи, которые говорят о том, что мы должны не только задуматься, но и принести очень серьезные плоды. И есть еще время. Конечно, может быть, это не датируется точно вот такими историческими датами, но, во всяком случае, время не ждет.
Безусловно. Я хочу сказать, что, находясь в Екатеринбурге, вот как раз в такие дни, когда отмечалось 90-летие расправы, я стоял вот напротив алтаря Нижнего храма, храма на Крови, а он примерно там, на том месте, где был подвал Ипатьевского дома. Я всем своим сердцем чувствовал, что будет возрождение России, и оно будет с Николаем II и через Николая II.
Вы прослушали передачу, записанную в июле 2015 года. Вместе с доктором исторических наук Владимиром Михайловичем Лавровым мы вспоминали Екатеринбургскую трагедию, убийство семьи государя-императора Николая Александровича.
Речи Господь своему. Вознеся верху горы стоя, ниже вжигают светильника и поставляют его под спудом, но на свечнице и светит всем ниже в храме внизу. Так ото просветится свет ваш пред человеки, якода видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего иже на небесе. Да не мните, яко придох разорите закон или пророки, не придох разорите, но исполните. Аминь, поглаголю вам, донде же прейдет небо и земля, и ота едина, или едина черта не прейдет от закона, донде же вся буду. И же аще разорит едину заповеди, малых и научит так о человеке, в ней наречется Царствие Небесне, а иже сотворит и научит себе. Архиепископе Георгий.